Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И, конечно же, не забывайте, что нас слышно не только в FM-диапазоне. За нами можно и нужно наблюдать с помощью нашего приложения «Радио Спутник», которое вы наверняка уже скачали и установили на свои смартфоны. Заходите на наш сайт radiosputnik.ru. И, конечно, следите за нами в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Сейчас будем говорить о безопасности. Будем говорить о военных учениях НАТО, которые намерены провести, вот Североатлантический альянс намерен провести весной 2024 года. Как сейчас сообщается, в этих учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих стран альянса. Ну а в Министерстве иностранных дел России уже сказали, что это тренировка нападения на Россию. Вот в этом всем будем сейчас разбираться. На связи со студией директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Иванович, ну вот знаете, на самом деле, конечно же, учения подобного рода, они проходят не первый раз, но сейчас как-то уж, как мне представляется, возможно, я ошибаюсь, уж очень рано начинается такая, назовем так, информационная кампания. Причем в НАТО совершенно не скрывают, что вот они будут проводить эти масштабные учения, и что это там очень большие учения и так далее. В чем же тогда отличие будет вот этого Steadfast Defender от каких-то других учений?
Ну, на самом деле отличия есть и немалые. Мы четко видим, как происходит эскалация военно-политической обстановки в самом ее негативном ключе, когда политико-дипломатические факторы играют уже символическую роль, а на первое место выходят чисто военно-технические вещи. Ну, во-первых, то, что заранее об этом заявили и заранее обозначили район учений, это, в общем, Северная Европа в большей степени, Балтия. Польша, Германия, Прибалтика. Это говорит о том, что акцент с Кёнигсбергом, акцент, как его назвал значит, германский министр обороны, министр иностранных дел, значит, акцент был не случайный. Да? То есть я так полагаю, что и предыдущие многочисленные провокации ВВС натовских стран, и фактически саботаж деятельности Северного Совета и да многие другие акции говорят о том, что, кстати сказать, самое, наверное, крупное отличие – это то, что численность учений будет существенно превосходить тех размеров, о которых заранее договаривались, там не больше дивизии, 10 тысяч человек. Uh-huh. Вот сейчас это 40 тысяч, это 41 даже тысяча, значит, это существенное увеличение. То есть для мирного времени это достаточно большая численность войск, которая будет сконцентрирована в одном конкретном регионе, причем относительно небольшом. Это вот как раз, видимо, речь идет о Польше и Литве. Поэтому так я полагаю, что это и близость к нашим границам, большая численность и способность перетащить под этим предлогом тяжелую технику поближе к нашим границам и усилить ПВО.
То, что называется, под шумок, да, хотят? Ну вот, ну, мы же учения проводим, значит, делается. Здесь будет.
Угу. Да, это всегда делается, причем в больших масштабах, но, как правило, все-таки...
Да. Что-то пропадает связь с Алексеем Ивановичем. Слышите нас? Да. А давайте мы попробуем еще раз связаться, потому что, знаете, когда речь идет о безопасности наших границ и о том, что учения намерены провести вот в непосредственной близости у наших западных границ, то, естественно, это нас не может не беспокоить. Да, количество военнослужащих, которые стран альянса, которые планируют принять участие в этих учениях, это не маленькая цифра, но вот в данном случае МИД России, например, сделал следующее заявление. Из-за маневров на в непосредственной близости от государственной границы России кратно возрастет риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки. Вот тут я у Алексея Ивановича хочу спросить, а вот если с дипломатического на такой понятный язык расшифровать, что подразумевается под вот этими возможными непреднамеренными инцидентами?
Ну, во-первых, во время любых маневров возможны самые неожиданные повороты развития событий. Но самое главное, что можно объявить непреднамеренными как раз намеченные инциденты, то есть провокации, которые были запланированы, которые были подготовлены, а потом названы вот случайными. Там, да? Очень часто мы с этим встречаемся. Я, например, не считаю удар по нашему микроавтобусу, в котором погиб высокопоставленный российский военный, случайностью с азербайджанской стороны. Вот так же, как в свое время вертолет, который был уничтожен российских миротворцев там. Это, понимаете, никак не объяснишь случайностью. Так и здесь тоже могут быть самые неожиданные такие повороты, в том числе нанесение ударов, в том числе и помехи деятельности вооруженным силам, и включение средств радиоэлектронной борьбы, и деятельность ПВО опасная. Да много чего. Да просто даже передислокация крупных масс тяжелой техники, а так и было на предыдущих маневрах, это всегда вызывает очень серьезное опасение.
Хорошо, смотрите, ну вот давайте мы тогда еще вот в чем разберемся. А зачем, ну тут уже скорее больше вопрос такой политический, политологический, зачем НАТО сейчас вот по большому счету сознательно, осознанно и целенаправленно обостряет ситуацию у российских границ? То есть вроде бы как они всегда говорят, ну во всяком случае кто говорит? Политики в Брюсселе. А давайте садиться за стол переговоров, вот нужны переговоры и так далее и тому подобное. Но при этом контингент, например, в Польше увеличивается, но при этом они собираются проводить учения, то есть они сознательно идут на это обострение. Зачем?
Ну вот есть два отношения к политике. Есть политика intentions, намерений, да, когда вы рассматриваете то, что они говорят, то, что там кто-то думает, где-то они спорят. Чаще всего наши журналисты именно так и поступают. А есть анализ capabilities, возможностей. Вот как раз это и есть реальная оценка той военно-технической ситуации, которая сопровождает военные маневры. Именно эскалация от военно-силового, когда силовые факторы преобладают, но военные не единственные факторы, существуют и другие экономические, информационные факторы, влияющие на формирование военно-политической обстановки. А сейчас, очевидно, совершенно военно-технически выползает. То есть речь идет о приближении к реальной войне, причем достаточно крупномасштабной. Потому что для начального периода 41 тысяча боеготовых войск – это, в общем, большая группировка для относительно небольшого региона, о котором речь идет. Речь идет, по сути дела, ну, там об учениях, о планах учениях пока не говорится, но ясно, что это будет север Польши и Прибалтика.
А как могут силы распределяться, да? Потому что когда мы говорим Североатлантический альянс, это же десятки стран, да? Но кто основную, что называется, роль будет играть или может играть в этих учениях?
Да, ну вот сейчас, очевидно, они привлекут и Финляндию, ну они раньше Финляндию, даже когда-то не была членом НАТО, привлекали. Я помню, вот это как бы наше тоже, мы неохотно признавали нашего дружеского партнера многолетнего в качестве потенциального противника. Но вообще-то вот мой знакомый, адмирал финский, который, кстати, у нас в Академии военной учился, генерального штаба, он был председателем комитета разведки именно Евросоюза. То есть уже начали формироваться военные органы Евросоюза еще до НАТО. И Финляндию втаскивали сотнями разных соглашений в НАТО. То же самое и со Швецией происходит. Вот сейчас и Швеция, и Финляндия будут, очевидно, участвовать в этих маневрах. Это будет их уже легально совершенно. Это будет как бы такая проверка их вооруженных сил, и в том числе по использованию южного побережья Балтики. Вот обратите внимание, после того, как Швеция и Финляндия, ну, фактически вошли уже в НАТО, значит, вопрос о том, что Балтика превратилась во внутреннее море натовских государств, они почему-то считают, что Калининград и Финский залив, это как бы их побережье тоже вроде бы как натовское стало. Так вот, они считают, что это внутреннее море, и, кстати сказать, в этом учении будет принимать участие огромное количество военно-морских судов. А вот военно-морские суда, это, как понимаете, могут быть самые разные, в том числе туда могут приплыть и военно-морские, и приплывут наверняка военно-морские суда и Великобритании, и, естественно, Норвегии, ну, наверное, и Соединенных Штатов. И там будет сосредоточена ударная группировка на Балтике, которая будет, очевидно, угрожать Калининграду. Не случайно, опять же, то, что очень в последнее время участилось вот это вот призывы ликвидировать этот агрессивный анклав Кенигсберга, как они, да, пытаются назвать.
Ну да. Слушайте, ну тут на самом деле, да, тут широкомасштабность этих учений, она подразумевает не только количество военнослужащих, вот то, о чем вы сказали, да, 41 тысяча, но это и количество техники. То есть может быть задействована и новейшая техника, и крейсер, и крейсеры, да, и новейшее вооружение. Как мы должны к этому вот сейчас уже готовиться, учитывая все это?
Ну, как говорится, гадалки не ходи, тяжелое вооружение будет задействовано уже, они не раз перетаскивали танки, причем в большом количестве, там, танковые дивизии, не зря в Польше новую танковую дивизию хотят готовить, да. Поэтому здесь как бы это очевидно совершенно. Наши действия, ну, наши действия такие, какие они сейчас есть, они такими же и должны быть. Мы разворачиваем дополнительные усилия наш оборонно-промышленный комплекс, наши новые танки модернизированы, наши, ну, комплексы искандеровские, которые там размещены, и С-400, прекрасная система ПВО С-400, но сейчас уже стали поступать С-500, и, наверное, С-550 уже к тому времени смогут поступать. Поэтому я думаю, что мы насытим нашу группировку в Калининграде дополнительными огневыми возможностями, которые сделают бессмысленными вот эти попытки, ну, скажем так, вот сейчас, например, очень эффективно наши системы РСЗО, Торнадо-С. Но, к сожалению, всего один дивизион был сделан. Сейчас еще и модернизировали с большой дальностью ракеты до 120 километров. Вот один залп дивизиона Торнадо-С – это дивизию танковую на марше уничтожает. Вот. Поэтому наиболее вероятные наши действия – это поставки туда, тем более наладили сейчас промышленное производство Торнадо-С, поставки туда вот этих дивизионов, поставки новых дивизионов С-400, потому что ПВО, конечно, должна быть исключительно хорошей, тем более, что наши средства ПВО действительно лучшие в мире. Поэтому я думаю, что мы справимся с этой проблемой, и речь идет не о численности вооруженных сил, да, это достаточно большой контингент, 41 тысяча, но надо понимать, что ведь мы еще и учимся у нас, быстро очень учатся наши военнослужащие, у нас очень быстро стала поступать хорошая техника. Вот эти вот вещи, которые, ну, мы прошли через этот год тяжелый, с очень потерями обидными иногда, но мы очень многому научились и сейчас стремительно набираем обороты.
Да. Спасибо вам большое, Алексей Иванович, за то, что включились к нам в эфир. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был в эфире «Радио Спутник».